Я уже второй вечер подряд, ну не подряд, а второй урок подряд наблюдаю то, что вы находитесь в непривычной форме для нас, в непривычной шляпе. Когда вы находились в Молдавии, да, вы были в такой какой-то красивой, такой круглой шляпе, такой прямо. А сегодня у вас обычная, привычная литовская шляпа. В чем же разница? Чем это обусловлено? Это тоже традиция?
Да, социальная. Социальная традиция. Я снял с себя пост, который требовал от меня важную шляпу Амбург, и наслаждаюсь свободой. И в рамках этой свободы я могу больше времени уделять онлайн-урокам, чем я в том числе занимаюсь.
В общем, вот. Все дело в шляпе, буквально.
Да.
Ну.
Да. Это очень интересно. Я же веду ТикТок, и в моем ТикТоке, как раз на прошлой, прямо перед шабатом, кто-то не еврейского вероисповедания, у них же как, у них все меряется, так, это заповедь, нет, так, это грех по-другому или не грех? То есть такая шкала. И там был вопрос, это грех одеваться вот, как бы, вне костюмов, вне шляпов, да, и так ли тоже ходили древние евреи? Он серьезно этот вопрос спрашивал. Очень интересно. То есть,
вообще креста на вас нет, чего уж говорить-то.
Да. Но, кстати, это вообще очень интересно, потому что про разные традиции, я так плавно уже могу втекать в тему, для меня было таким колоссальным шоком, когда я начал замечать, что еврейский мир, он не такой линейный и формальный, как был, когда я привык к ешиве. Ешивы все одинаковые, все линейно, все четко. Там, я не знаю, ребята учатся в ешиве, у них белая рубашка. Есть какие-то мейшевы, ну, там, отвечатели на разные вопросы. Они по синагоге ешивы ходят в пиджаках. Если это важный мейшев, у него еще и галстук. Если это рам, то есть ведущий группу в ешиве, у него равинский фронт. Если это рош ешива, то у него еще и шляпа, не такая круглая, важная. И это прямо такая линейность, я к этому привык. То мне как-то вот меня забросило стать раввином сначала города, потом столицы, потом какой-то страны. И я стал замечать среди своих коллег, что у них прямо есть элементы традиции. Там Рош на Йом-Кипур, прикольные шапочки белые, как у Хасанов. Причем в Ешиве такого не было, у всех были нормальные, обычные, как у всех. А потом я заметил мир евреев Востока, и я понял, что это вообще свой мир. Вот, к примеру, у меня есть приятель, он раввин Греции, главный раввин Греции, с каждым может случиться. И у него есть прикольные фотографии, говорит, у него такая прямо ряса, прямо вот ряса, и прямо тоже на цепи подвеска, и прямо такая вот шапочка. И у него есть потрясающая фотография, где стоит он, рядом разные люди, и главный греческий патриарх, который Варфоломей, не Варфоломей, и какие-то другие люди вокруг. И я люблю его фотографию, он всем показывает, говорит, вот найдите здесь, здесь есть один раввин, найдите его. Обычно никто не может найти. И я такой думал, что это они скопировали одежду. Выяснилось, что этой одежде для всех религий у них много-много лет, и это вообще, кстати, в том числе не изобретение христиан, такая одежда, а это постановление императора Римской империи о том, чтобы, как есть Юниана, Юниан, постановление о том, что все деятели религии, они одеваются одинаково в рясы, подвеска, внутренняя подкладка символизирует статус, то есть черная подкладка не солидный, вообще обычный, синяя средненький, что-то там фиолетовое более важный, красный самый важный, посох. И это не они избрали, это древняя-древняя история. И в общинах Востока это все еще сохранилось. То есть вот так оно до сих пор в общине Греции, так оно до сих пор в Турции, так оно до сих пор в Египте. В Иране, кстати, непонятно почему, там этого нет. Хотя, быть может, власть тогдашней Римской империи не доходила до Ирана, поэтому так этого нету. Каким-то аномальным, аномальной причиной, иногда так получилось. Я жил в комнате в ешиве, с двумя потрясающими ребятами, из которых один сегодня раввин Ливерпуля, а другой главный раввин Ирана. Тоже с каждым могло случиться. Понимаете? И в этот момент я понял, что это древняя традиция. И мне стало очень интересно. То есть, оказывается, мир он куда шире, чем кажется. Вообще, нас зачастую обучают какому-то пути, ну, чтобы мы надежно по нему шли. Но при этом не рассказывают нюансы о мире вокруг. И мы часто бываем не очень образованы. И это такая вот ответственность на нас самих в этом до самообразоваться. К примеру, я учился в одной ешиве, в другой ешиве, в раввинском колледже, в другом раввинском колледже. И я привык к такому вот шаблону, стандарту, что ли. Я на второй или третий год работы раввином в Белоруссии очутился в музее евреев Франции. Там был целый зал, посвященный еврейской мистике. Еврейской мистике, посвященной... я прошу прощения, надеюсь, я вернулся. Не слышно? Мне просто звонит.
И видно, и слышно.
Просто мне кто-то параллельно звонит, поэтому я его сбрасываю. А он, наверное, не знаю. Вот. Итого. Я учился в музее евреев Франции. И я хожу, и там огромная экспозиция, защитные камеи. Какие-то вещи, которые просто поражают. Я этого никогда не видел. Я плотно жил в израильском религиозно-мистическом мире. Этого нигде никогда не было. И я пытаюсь понять, что происходит. И вот я понимаю, что этого не было. Нет в сегодняшнем шкинастском еврейском мире. Но это точно тогда вот было. И тут я хожу по экспозиции. И нахожу в экспозиции такой здоровый нож. Такой огромный нож. На котором... нож 16 века, на котором написано «Ведьмы в живых не оставляли на иврите». Это строчка истории. И я смотрю на этот нож. Мне становится очень странно. Я понимаю, что этого же нету в мире привычном мне. Что это вообще такое? Мы не прославились охотниками за ведьм. Что это вообще такое значит? В описании я читаю. Там написано, что была традиция новорожденному ребенку под кровать ложить нож, чтобы он был защищен там от демонов. И мне это кажется очень странным, и я верю, что это старый нож. Я как-то раз в синагоге еще в Молдове это рассказал. И там было несколько горских семей. Они такие: мы всегда так делаем. Мы всегда под кровать новорожденному ложим ножницы. Почему не знаем? У нас такая традиция. Это очень интересно, как есть мир, заполненный разными традициями. И тем самым мы приходим к нашей основной теме. Как так получается? То есть один народ, но имеет бесконечную мириаду разных традиций, разных обычаев. В одних они есть, в других, значит, нету. Во многом разные традиции начали складываться, когда мир Европы и мир Востока был разделен железным занавесом, когда развилась конфронтация между миром ислама и миром христианства. Контакт между еврейскими общинами, он практически прервался. И поэтому они все шли чуть-чуть своим путем. То есть какие-то практические вещи дорастали техническими традициями. И вот получалось, как получалось. Тому зачастую были религиозные причины, а зачастую просто социальные причины. У моего тестя есть любимый анекдот. Какой-то еврей, скажем, что это был какой-то странствующий магик, который ходил там, рассказывал всем свои толкования, его там кормили, что-то давали какие-то деньги, и он шел дальше в следующее место, и так вот он жил. Я думаю, в моем детстве про это есть потрясающий анекдот, который очень хорошо символизирует эту историю, как она часто происходит. Такой магит, он пришел в какое-то место, такая синагога, и как это обычно работает, они там молятся, он после этого как-то говорит, все слушают, какую-то еду дают, и он дальше там идет. Так там все молятся, и он смотрит, когда выносит свиток Торы. Проходит свитком Торы вокруг бимы, там читают, и когда проходит посередине, свиток Торы кланяются и идут дальше. Он вот спрашивает: что сейчас было? Чего они кланяются, когда выносят свиток Торы? Зачем? Зачем это вообще? И он говорит: как зачем? У нас так всегда делали. Как всегда делают, нигде так не делают. Я знаю, я везде был. Нас всегда делают. Вот, дедушка, ему 150 лет, да, спросите у него, у этого дедушки. Он подходит к нему и говорит: нигде не кланяются, когда проносят детекторы. Почему здесь кланяются? Дедушка говорит: понимаете, раньше была старая синагога, разваливалась. Чтобы не развалилась, в середине зала поставили огромные балки, чтобы они стенку держали. Она все-таки развалилась. Построили новую. И там все держится, как бы, да. А привычка кланяться, она осталась. Если, как бы, но вот таких вот историй наслоений, их очень много. Есть другой, невероятный анекдот, но он тоже берет идею. Какой-нибудь хасидский, да, хасидский какой-нибудь праведник, у него там сука, и скоро должны люди прийти. Там подметают, чтобы было красиво, чтобы было чисто. Веник оставили в углу, он так: быстрее, быстрее унесите веник. Почему, почему? Приближенные ученики спрашивают: Ребе, почему нужно унести веник? Может, какой-то закон, может, какая-то практика, что нужно унести веник? Он такой: быстрее унесите веник. Придут хасиды, скажут, что в суке в углу должен стоять веник. Это же такой формат обучения. Ты увидел святого учителя, ты это копируешь, ты это передаешь дальше, и чтобы не было таких вот накачтений. Но такие вещи имеют место. В общем, из-за разделения Востока и Запада сложились две параллельно разные традиции. Это как тот же пример. Почему мы носим костюмы и шляпы? Ведь я смею предположить, что когда евреи выходили из Египта, они выходили без костюмов и без шляп, и, вероятно, даже без белых рубашек. То есть это играет свою социальную роль. Это не вот прямо закон, как бы, да, Моше с горы Синай. Это такая социальная традиция, которая разделяет социум, который, ну как, разделяет социум, принадлежит определенному социуму. Это важно. Этим все пользуются. Итого, разные традиции. Этих традиций, их бесконечное количество. Важно разделять в причинах разных традиций, чтобы понимать, что имеет реальный смысл. Для чего важно понимать, у чего есть реальный смысл, у чего есть нереальный смысл. Я приведу пример, я его постоянно цитирую, потому что в моих глазах это имеет колоссальное значение. Талмуд спрашивает, заканчивается, что суббота, ты можешь себя меду, какое-то из благословлений, нужно внутренних сказать благословление на разделение между и между будним. Нужно это разделение в какой-то из них сказать. Теперь Талмуд спрашивает, какого из благословлений это разделение нужно говорить? Талмуд говорит: благословление, дающее разум. Талмуд спрашивает, почему? Талмуд отвечает: потому что если нету разума, как вообще можно разделять? Понимаете? Разум – это ключевой инструмент, которым нужно разделять, что главное, что второстепенное. Поэтому у нас ответственность понять, что главное, что второстепенное. И это реальная задача. Потому что мы можем ошибочно инвестировать свою жизнь в неглавные вещи, потеряв при этом главное. У меня есть друг, он обожает, когда он продает для других, для своих учеников хамец, квасное перед Песохом. Он любит им потом прислать всем картинки с такой вот надписью: Your hametz is sold to goy, to real goy, not just to somebody who is wearing colored t-shirt. То есть, не успокойтесь, ваш хамец продан не еврею, настоящему не еврею, а не просто там парню в цветной рубашке. Это про юмор того, что можно предположить, что будут люди, которые будут думать, что несоответствие дресс-кода — это самое страшное преступление, которое может быть. Иудаизм же прекрасен тем, что он имеет разные форматы. У меня были приятели, которые начали соблюдать Тору, и они не могли найти себя в мире ешив. А потом они как-то случайно оказались в мире брестовского хасидизма, карлинстолинского хасидизма, и там они себя нашли. И там есть чуть свои традиции, у которых есть своя история. Практическая, аллахическая, а зачастую просто вот как-то вот с какими-то элементами. И эти истории, они абсолютно разные. Так как же получается, что есть разные традиции из-за разных расставленных приоритетов? Восток и Европа, это вот то, что мы опять же говорили, когда мир был разделен занавесом конфронтации между исламом и христианством, не было контакта, в каждом из миров развивалась параллельно своя традиция со своими приоритетами. Кстати, что самое примечательное, места, которые были на границе, они набирались оттуда и оттуда, и поэтому их традиция зачастую куда интереснее и куда шире. Как, к примеру, традиция молитвы и вообще традиция практическая, которая называется Италким, итальянская традиция. Италия, она была на стыке миров, и поэтому она имела контакт с теми и другими. И их традиция, она имеет элементы того и другого. Мы до этого уже упоминали, моего приятеля, который раввин Греции, и он меня поразил буквально пару месяцев назад был раввинский съезд, где мне было возможность его вживую допросить, и он рассказал, что до последнего времени в традиции евреев Греции их законы постанавливались не как принято у всего мира, на секундочку, по Вавилонскому Талмуду, а их законы постанавливались по Иерусалимскому Талмуду. И для меня это стало колоссальным открытием. То есть я не мог такое предположить. Я привык, что все отсюда везде. Есть основная книга Вавилонский Талмуд, а есть второстепенный доп. Источник Иерусалимский Талмуд. Но при этом действительно логика говорит, что кто станет писать Талмуд, если он не будет основной центральной книгой. У них он был второй центральной книгой. И только в последнем столетии они, за счет того, что их мало осталось, их традиция, она ассимилировалась по отношению к общей мировой традиции. Другой момент, который тоже потрясающий, который зачастую многие не знают. Мы все привыкли. Вот у нас сейчас каникулы, отпуск, прекрасно. Месяц Ав в своей второй прекрасной половине. После него будет месяц Элуль. И с завершением месяц Элуль начнется месяц Шрей. Рошана и Кипур, потом Суккот, последний день Суккот, у нас Симхат Тора, мы празднуем завершение цикла чтения Торы и начинаем заново новый цикл чтения Торы каждый год. Мы привыкли, нам кажется, что таких вариантов нет. Мы зачастую не знаем, что изначальная традиция израильская, иерусалимская, что цикл чтения Торы, он завершался каждые 3 года. Не каждый год, каждые 3 года. Когда евреи ушли в вавилонское изгнание и потом вернулись вместе с Эзрой, то из Вавилона импортировалась традиция завершать цикл чтения Торы за год. Так евреи Греции, они еще до прошлого века, они завершали цикл чтения Торы, так как изначально до этого было принято в земле Израиля раз в 3 года. Мы понимаем, что мир, он ого-го, как шире, чем мы думали, и это фантастика. Мы привели пример с защитными камеями. Но понимаете, в чем дело? Те защитные камеи, которых сегодня нету в никаком еврейском мире, 100 лет назад, они были даже в европейском мире. Вы возьмете рассказы каких-нибудь еврейских писателей идишистов прошлых веков, и вы увидите защитные камеи, вы увидите, там, я не знаю, черные свечи для проклятия. Вы увидите такие традиции, которые будут выглядеть настолько интересно и настолько странно, что вы просто пройдитесь. Это реальность, которая имела быть место совсем недавно, но она вот, она вышла, она ушла. Да. Разница в разных традициях – это прекрасно. Принято считать, что эта разница берет свое место – еще вот из начала времен 12 колен. У каждого колена своя традиция, свои элементы, свои аспекты. И слушайте, недаром каждый человек разный. У каждого человека свои аспекты, ему что-то более его цепляет, что-то менее цепляет. И эта разница, она очень, ну, выглядит конгруентно. К тому же, о, спрашивают сегодня про камеи. В теории они должны были бы быть. Я смею предположить, что сегодня люди, которые считают, что они знатоки этой темы камей, они их допишут, доделают. У меня даже есть старинная книга «Пособие, как писать камею». Но мне кажется, она далеко не полная, и там много аспектов. Ну и кто я вообще, чтобы вообще про эту сторону думать? Но, в принципе, именно с историей защитных камей оно стало исчезать вследствие баталии, старинной баталии двух раввинов. Я сейчас спрошу интернета, в каком веке они жили. Это 2 легендарных раввина Германии. Рабби Йонатан Айбишиц и Рабби Яков Эмден. Яков Эмден. Вследствие их баталий они жили в 18 веке. Вследствие их баталий камеи исчезли из обихода вообще. Практически вообще исчезли. А до этого... это была повседневная банальная реальность. Как так получилось исторически? Было в Германии 2 величайших раввина, хотел сказать равноапостольных, 2 потрясающих величайших раввина, причем что примечательно, что несмотря на их жесткую конфронтацию, в официальной раввинистической литературе, принимаемой всеми, из книги обоих из них, Рав Якова Эндена и Рав Йонатана Айбишица. И книги обоих они сохранились в еврейском мире. Как так получилось? До них еврейский мир дрожал от ужаса великих бед, принесенных Шабтаем Цви и его нововведениями. Был такой талантливый человек Шабтай Цви, который изобрел потрясающую концепцию. Мол, Машех придет тогда, когда все будет плохо. Когда никто ничего не будет соблюдать, все будут грешить. Давайте это устроим. И он изобрел потрясающую концепцию. И там под видом чего-то религиозного делали фантастические грехи. То есть он как-то концептуально создал эту базу. Наверное, он умел потрясающе аргументировать. Наверное, он обладал колоссальной харизмой. Вокруг него, за ним последовали десятки тысяч евреев. Потом его турки поймали, он, наверное, им головную боль устроил, заставили его принять ислам. Потом он, кажется, что-то еще. В общем, была очень яркая личность. Вот. Так этот Шабтай Цви, он писал защитные камеи, и они пользовались, наверное, хорошим спросом. Всегда, знаете, что-то непонятное. Это хорошо идет с соусом в мистике. Мистика всем нравится. Так вот, мир только отошел от ужаса Шабтай Цви, только вот когда отошел, и тут Рав Якову Эндену на стол попадает защитные камеи, которые писал Рав Йордан Айбишиц. И он находит, что они написаны со схожими комбинациями имен ангелов, со схожей стилистикой. Он видит между ними схожие элементы. А он сам, Рав Яков Эндон, из семьи таких, хотел сказать, мракоборцев, из семьи борцов с ересью Шабтая Цви, из ух. И он здесь начинает видеть смысл как бы этой цепочки, смысл всего. Он начинает огромный магендавидный поход, можно сказать, на Рав Якова, на Рав Йонатана Айбишица с его камеями. Оба из них находят своих сторонников среди величайших раввинов. Весь еврейский мир раскалывается. Там трудно представить, что происходит, но когда вот вы в Википедии или где угодно в Гугле впишете или любое имя любого из них, Яков Эндон или Йонатан Айбишиц, у вас одной из первых строчек будет, что он был одна из сторон конфликта между ними двумя. Следствием этого конфликта защитные камеи, они как-то стали, ой, что-то непонятно, и от них стали все дистанцироваться. В частности, про их историю, Рав Якова Эндена и Йонатана Айбишица, что потрясающе, их обоих в итоге похоронили вместе на еврейском кладбище Альтоны, как целый символ того, что Сэдер, жизнь такая, разное случается. Но после смерти все успокаиваются. Как говорится, Шулим. Такой мир. Не знаю. Да? Но такая реальность как бы о разных мыслях, на разные мысли это наводит. А вдруг камеи должны были сохраниться? Или же наоборот, что в элемент сакральности с небес, что мир он выходит в фазу более логическую. Как бы камеям сегодня здесь не место быть может. Пойди знай. Но тема интересная. То есть, поэтому камеи сегодня нету, много мистики сегодня нету. А берешь книги идишистов, находишь столько всего потрясающего. Там прямо есть рекомендации, да, то есть женщина рожает, ей тяжело рожать. Берут веревку, привязывают к ковчегу завета. В синагоге протягивают эту веревку, к ней еще веревки. И это все притягивает женщину, чтобы она дернула, открыла ковчег завета, чтобы новая душа вошла в этот мир проще. Ты это читаешь, это, конечно, чуть странно. В раввинистической литературе, конечно, этого нету. Быть может, это просто какие-то домыслы. Очень трудно определять, что домысел, что реальность. Другой пример из того, как зачастую бывают домыслы. Я учился в Ешиве, в Байт-Вагане. Ребята, представляете, что такое Ешива? Это ребята, которым от 17 лет до, скажем, 23 лет, которые с 7 утра до 11 ночи сидят, учат Тору. Здоровые молодые ребята. Они сидят на одном месте и учат Тору. Талмуд, конечно, тяжелый. Но перетаскивать его со стендера на стендер, ты еще свою энергию все-таки, наверное, не выпустишь, что-то остается. И ребята ищут чем бы заняться. Ребята еще, где учился, были крайне креативные и очень такие смелые. Они нашли какой-то маленький закоулок там в Вайтвагане. Такой маленький пустырь, маленький закоулок. Им было скучно. Они принесли туда 30-40 стульев, тащили зишины, принесли пачку Таилим, пачку Сидуров, коробку для таки повесили. и обвесили весь район объявлениями. Найдена могила Ункилоса Агер, автор легендарного комментария перевода Ункилоса, найдена могила. Сначала район как бы не понял, что происходит. Потом постепенно люди стали приходить молиться с могилы праведников. И так это функционировало. Потом газеты стали про это писать. Для паломничества стали собираться со всего Иерусалима. А потом пришел Рош Ешива и сказал, с ума сошли, что здесь происходит. Сворачивайтесь. Давайте все быстрее отсюда уходить. Мы понимаем, что разные истории, они и разные традиции, они... Кто-то из них кто-то из них они случайным образом появились. Я специально себе пометил рассказать жутко интересную традицию. От нас, слава Богу, не требует практического решения быть так или так, но концепт потрясающий. Все знают, что нельзя кушать мясо с молоком. Запрет Торы сказано, не вари козленка в молоке. Матери его сказано 3 раза. Из этого Талмуд учит, что сказано 3 раза, скажет Талмуд. Сказать, что мясо с молоком запрещено в 3 запретах. Запрещено варить мясо с молоком, запрещено получать пользу от мяса с молоком и запрещено есть мясо с молоком. Почему сказано такой странной фразой «не вари», то есть через слово «варка», что все эти 3 запрета становятся актуальны вследствие варки. И, соответственно, они работают только тогда, когда у объекта, у него есть мать, и у этой матери есть молоко. Потому что сказано, не вари козленка в молоке матери его. Прекрасно. И вот всю эту баталию из Талмуда обсуждает Шулхан Арух, обсуждает книги закона, обсуждает комментарии, и вот они ее прекрасно обсуждают. Нельзя есть мясо с молоком. И тут дальше в одном месте появляется а рыбу с молоком. Можно? И мнение законоучителей про рыбу с молоком разделяется. Часть из законоучителей вдруг говорит, что, конечно, нельзя. Мы никогда не ели рыбу с молоком. Другие говорят, мы всегда ели рыбу с молоком. В этот момент все ценители бутерброда с белым или черным хлебом, маслом и красной икрой вдруг заволновались. Я вот, когда это первый раз увидел, мне сразу страшно стало. И мы такие, что это вообще рыба? Курица? Что там с курицей? Тут все знают, что мясо с молоком запрет Торы, курица с молоком запрет мудрецов, потому что курица похожа, а рыба она как? Она как курица, не как курица. Ведь все-таки Мишна в каком-то из контекстов приводит, что мясо кузнечиков, мясо рыбы, там, ну как бы называется мясо. Какой закон рыбы? Ну, потрясающе. Ашкеназские законоучители разрешают кушать рыбу с молоком. Сефардские запрещают. Очень интересно, как все себя аргументируют. Сефардские законоучители говорят, что мы никогда не ели рыбу с молоком, это запрещено. Шкеназские законоучители говорят, что там, где написано, нельзя есть рыбу с молоком, это опечатка. Автор, когда писал, он там пишет, мясо с молоком нельзя. Он опечатался. Он написал рыба с молоком. Опечатался. Это опечатка. По другим версиям видно, что это опечатка. В сефардском мире говорят, нет, это не опечатка. Мы никогда не ели. И тут получается, что следует такого разночтения, разного понимания ситуации, есть разные отношения к вопросу. Но, это я опять же возвращаюсь в поддержку ценителей из сефардского мира, бутербродов с маслом, с красной икрой, что даже среди тех комментариев, которые запрещают есть рыбу с молоком, масло с рыбой, все-таки можно. Поэтому можно. Но в этом мы понимаем, что разные традиции, они имеют разные элементы и разные предыстории. И это очень интересно. Я разные предыстории привел. Не привел еще 2 формата предыстории, которые очень сильно хочу привести. Один из них очень интересен. И он точно всем не раз бросался в глаза. Какой предмет предыстории? Все обращали внимание. Ты приходишь к кому-то в гости в шаббат, и ты никогда не знаешь. Он будет делать кидуш на вино стоя, сидя. Никак. Готовиться быстренько садиться или оставаться стоя. Как вообще правильно? И ты смотришь на ситуацию. Как бы не пропустить поворот, правильно? как это получается? Ведь к Моше Рабейну, как он вообще делал кидуш? Да? Вопрос, как он вообще делал кидуш? Тут для понимания этой реальности, разногласия этой традиции и причины этого нам нужно задать себе вопрос, что такое закон, как работает вообще закон и обязанности кидуша, какова его предыстория, как все выглядит. Заповеди Торы освящать день шабатний. Это заповеди Торы. Что такое освящать день шабатний? Выделять его из других дней. Что такое минимальное выделение? Сказать или сделать что-то, что ты явно в будни не делаешь. Вы в будни обычно не приветствуете людей словами шаббат шалом. Соответственно, даже простое сказанное шаббат шалом — это, по сути, уже заповедь истории освящения шаббата. Вы в синагоге молитесь молитву шабатнюю, вы это в будни не делаете, вы тем самым выделяете шаббат, вы тем самым выполняете заповедь истории освящения и выделения шаббата. Мы такие: а бокал? И есть же целый блок законов. Ну, чтобы был бокал, чтобы был полный, чтобы от него отпить, чтобы был красивый, в какой руке держать, много традиций, много элементов, много всего. Это постановление мудрецов. Мудрецы очень серьезные люди. Мудрецы, они четко понимали, что то, с чем не выпито 100 грамм, это не солидно. То, с чем не выпито 100 грамм, не солидно. И поэтому они постановили делать кидуш на бокал вина. Поэтому мы понимаем, что сам факт кидуша истории. А бокал, он от мудрецов. Но когда что-то постанавливается, оно всегда постанавливается с отсылкой к другим элементам. Когда мы, в частности, делаем вечерний кидуш с началом шаббата, мы говорим ту же фразу, которую до этого говорится в синагоге: «Выехулю шумаем ворот культво, выехали бреким бьемышим гомлад очеросо». И там вы в синагоге увидите, что когда в синагоге эта фраза говорится, написано, что все должны говорить ее стоя, и все должны ее говорить вместе. Почему? Потому что это отсылка к свидетельству. Я как бы свидетельствую о том, что Всевышний сотворил небо и землю. А свидетельство говорится стоя. Свидетельство должно быть говориться минимум двумя людьми, которые говорят в один голос. Поэтому так мы это делаем. Теперь получается, я сейчас делаю кидуш, говорят те же слова свидетельства. Свидетельство говорит стоя. Так если приоритет на свидетельство, мудрецы же неспроста сказали именно эту фразу говорить в формате кидуша. Так может мне встать, получается, чтобы это было свидетельством как следует? Но это мы поняли тех, кто встает. А те, кто сидит, в чем идея? А те, кто сидит, они следуют с другим приоритетом. У нас есть базовый закон. Все благословения на удовольствие должны говориться сидя. Так это же бабушки учили. Не кушай стоя, кушай сидя. Да? Быть может, это имеет корень в этом законе, что все благословения на удовольствие, на еду, на питье должны говориться сидя. Так я ведь по итогу скажу броху на вино. Так хорошо мне в этот момент сидеть. И в этот момент мы понимаем, что те, кто постанавливает так или так, это следствие разночтений, разных взглядов именно конкретно на эту ситуацию. Что в приоритете? Свидетельство все-таки, потому что все-таки сотворил небо и землю, или же в приоритете, соответственно, получается правильный, здравый, плохой благословение. В этом плане, именно в этой картине, меня восхищает и поражает концепт Гаона из Вильна. Я не знаю, наверное, если можно будет рано или поздно, концепту Гаона из Вильна посвятил бы целый отдельный класс, потому что у него был свой мир. Восхитительный мир, потрясающий мир, ныне во многом неизвестный, и, вероятно, он этого и хотел. Есть такой атрибут, который в русскоязычном мире несет потрясающее название. Его называют нахальница. И это с культурой поведения никак не связано. Есть халы, то, что ложат на халы или кладут на халы, называют нахальница. Почему кладут или ложат? Чтобы все прошедшие сахнутовские лагеря знают, чтобы халы не обижались. И мы такие: ну, теперь понятно, как бы, да. Накрыл, и хала не обидится, все хорошо. То есть, когда она ест, когда мы ее едим, ее не смущает, она не обижается. А когда она открыта, она обижается. И мы такие: что здесь происходит? В чем эта идея? Есть порядок благословлений. когда Тора приводит текст, что «я приведу тебя в землю», и там говорится «землю», и причисляются все плоды, которые славит земля Израиля. Оттуда берется иерархия порядка благословения на разные фрукты. И в этом порядке по-любому хлеб, он раньше вина. Но мне сначала нужно делать кидуш на вино, а только потом хлеб. Получается логическая ошибка. Тем самым я как бы хлеб накрываю, чтобы его типа не было. Чтобы его типа не было. И в этом функции это нахальница. И это как-то вот приняло такую форму милого рассказа. Хала же обидится. Ну то есть как бы да, порядок будет нарушен. Как бы, и это мы облекли в милые слова. Хала же обидится. Мы так это потрясающе выразили. Ну, хорошо. В традиции Гаона из Вильна на стол во время кидуша хлеб вообще не лежит. Потому что что толку ты накрыл, не накрыл. Если он здесь, то он здесь. Как бы, да? Но это как бы потрясающий такой момент. Были какие-то вопросы. Я прямо сейчас смотрю, что уже было написано. И вопрос не по теме. Очень не по теме. Я знаю контакт человека, который может ухаживать на могилами на кладбище в Кишиневе и со мной связаться как-то после всего этого дела. Я могу дать контакт человека, который занимается тем, что он ухаживает за могилами в Кишиневе. Вот. Мы говорили про огромное количество разных традиций, как они появились, как традиция разделения, как причина разделения Запада и Востока. Мы не говорили про одну очень знаковую и очень интересную вещь, разделяющую разные традиции. И можно сказать, что сегодня еврейский мир, ну не знаю, разделен или не разделен, вместе или не вместе, но имеет место две параллельные традиции. Традиционная литовская, не литовская, как ее назвать, и традиция хасидская. Они зачастую чуть-чуть рядом идут и базируются на разных логических якорях. Даже не знаю, слово логически неправильно. Почему? У них у всех своя предыстория. Свои моменты и нюансы. То, что называется сегодня литовская традиция, она во многом базируется на логике. То есть хасидская традиция во многом базируется на чувствах. И это тоже значимый фактор. И то, и другое важно. И, кстати, именно поэтому зачастую люди выбирают, что им близко. Такой формат мышления или такой формат мышления. Это как бы сверхразумно, что человек выбирает то, что ему нравится, то, что ему больше подходит. Это прекрасно. Но как бы поэтому мы понимаем, что есть два якоря, которые могут привести к таким элементам. Это очень интересно. Изначально есть ли универсальные правила, позволяющие узнать, когда традиция становится обязательной с точки зрения Лохим, Нагака, Маком? Очень точный вопрос, я даже его полностью прочитаю. Есть ли универсальные правила, позволяющие узнать, когда традиция становится обязательной с точки зрения Аллахи, Мингак, а вот, то есть традиция отцов, традиция места, а когда от нее можно тем или иным причинам отказаться. Сверхточный, сверхправильный, сверхуместный вопрос. К сожалению, нет. Во всех этих вещах постоянно происходит то, что называют голосованием ногами, голосованием реальности. Пример тому. Есть потрясающие таблицы, которые приводят хронологию поколений. 10 поколений до потопа, потом дальше. 10 поколений от Ноха, поколение праотцов, потом дальше. Потом поколение дарования Торы, эпоха царей, эпоха того, эпоха сего, эпоха решойним, эпоха охройним, эпоха хроны и охроним. И мы знаем, что как бы, это целые блоки. То есть, к примеру, охроним, они не спорят на решоним. Мишна и Талмуд. Мудрецы Талмуда, но мудрецов Мишну уже не спорят. Все было интересно. Почему они не спорят на тех? Ну, то есть, почему бы нет? что это что, пророк Илья услышал такой: ребята, брейк, как бы тут зафиксировано в какой-то игре, сохранить, да, и продолжить дальше. Как бы, да, почему они дальше не спорят? Как бы, да. Это такая техническая вещь, когда природным образом проходит какая-то линия, фиксирует, то уже неприкосновенно. Мы что-то похожее наблюдаем примерно в наше время. Принято считать, что эпоха Ахройним закончилась примерно с эпохой Второй мировой войны. И то, что после этого, это Ахроне и Ахроним, последние последних, потому что факт, послевоенные мудрецы перестали спорить на довоенных. Оно стало недвижимостью, оно стало неприкосновенным. Такой факт все время проходил. То есть это про элемент голосования ногами. Даже Талмуд что-то похожее приводит. Я не помню контекст этой агады в Талмуде. Там было два раввина, которые спорили, нужно делать так или так. В итоге он во внутреннем локальном споре. Один из них почти победил. И второй такой говорит ему: ну хорошо, давай раз сделаем народу, скажем, как я говорю. А потом будет все, как ты говоришь. Вообще всегда. Ты такой: о, классно, супер. Годится. Сделали, как тот сказал. Второй говорит: ну, прекрасно, как я. Первый такой: не, подожди. Раз уж мы так сделали, теперь все, как я, дальше. То есть, то, что сложилось, так дальше и идет. Зачастую во многих вещах, вы даже сегодня можете это наблюдать, есть разные законоучители. Самая ключевая и значимая и трудновыполнимая вещь в рамках закона – это, вероятно, законы Шаббата. Вы можете посмотреть, как разные законоучители пишут разные относительно вещей, которые имеют быть место в их обиходе или не имеют места быть в их обиходе. К примеру, раввинский авторитет из комнатной брака. Можно ли, что они вам скажут по поводу, можно ли носить черные очки или очки хамелеоны в шаббат, там, где нет ирува, или нет? Равины тех мест, где это не принято, где этого нету, ну, как бы в религиозном социуме этого нету, скажут нет. А в этот же момент равины тех стран, то есть они скажут, можно тем, у кого реальное раздражение, кто реально страдает, кто для кого это реально нужно, а просто нет. А при этом законоучители тех стран, где это принято, хоть Америка, где-то обычная вещь, черные очки, это как, я не знаю, заколка, то есть типа часть одежды, они скажут, да, так же ходят. Поэтому мы понимаем, что практические вещи, они очень, очень как бы влияют. Поэтому мы понимаем, что принадлежность к определенному месту, оно сказывается. К тому же, мы очень часто находим эту особенность принадлежности в плане кидуш, абдала и все вещи, связанные с бокалом благословения. Можно говорить на вино и на хумар медина, на напиток, который достоин, важный, принят в этой стране. И, я не знаю, то есть, в какой-нибудь Америке очень принят и очень уважаемый напиток под названием апельсиновый сок. Кофе суперуважаем во всем мире. Поэтому многие спокойно делают, кто не любит вино, спокойно делают Авдалу. Не знаю, какие души, не знаю, но там более свеологические, каббалистические аспекты. Но Авдалу на кофе, это обычно я часто делаю Авдалу на кофе, потому что я обычно не горю желанием употреблять дополнительный бокал вина. И в этом мы понимаем, что напиток, который принят, он получает другой статус. То есть с большего это вот прямо вот как реальность. Но это все очень ментально. То есть это все очень нечетко и очень трудно в этом опираться. Это же был сказан элемент про Минхака Мако, Минхака Во, традиция отцов, традиция места. В этом плане мы понимаем, что одежда. Какова обязанность одежды? Мы это понимаем, что про отцы, когда они там, все знают этот анекдот, да? Как мы знаем, что прадед Яков, он ходил в Штраймале, как мы это знаем. Потому что сказано, и вышел Яков из Берешевы и пошел в Харан. Разве вы можете представить, что прадед Яков пошел куда-то без Штраймала? Вы не можете такое представить? И, значит, он ходил в Штраймале. Это, конечно, юмор. Но вот сегодня в религиозном районе человек, который идет по улице, без шляпы, без пиджака и, боже упаси, не в белой рубашке, сразу понятно, что это не то. Просто можно ли это характеризовать как отделение от общины? Можно ли это характеризовать этот формат одежды, как традиция про отцов? Пойди знай, у этого нету четкого, так, чтобы с уверенностью, конечно, четкой законной базы, от чего это именно. И это спорно, это реальность того, что неотъемлемая часть должна наступила или нет. Но при этом, то есть, видите, я озвучиваю все грани, но при этом Рамбам пишет, у Рамбама, у него же как, он написал свой потрясающий кодекс Мишне Тора, который идеально уникальный. Чем он уникальный? Сначала Рамбам составил свой список заповедей. Все 613 заповедей, которые обязан каждый еврей выполнять. Потом он подумал, Седер, я их написал. Что толку, непонятно, что с ними делать. И поэтому Рамбам разъяснением этих 613 заповедей написал 14 томов закона, которые каждый из них одновременно и том закона, кодекс закона, и одновременно разъяснение для заповедей. Так вот, разъяснением для заповеди, запрещающим еврею перенимать нееврейские традиции, Рамбам пишет, что если не еврей, скажем, носит красные шнурки, еврей, который надел красный шнурок, он нарушил тот самый запрет Торы. Мы понимаем, что все это очень индивидуально про место. В каждом месте одеваются так, в этом месте одеваются так. Я не знаю, это хронически, то есть вопрос, можно ли такой формат одежды восприниматься как прямо еврейский, а все остальное, соответственно, не еврейский. Это такое смелое заявление было бы, да? То есть, типа, они все, как в той картинке, с которой я начал, да? Your home is sold to goy, to real goy, not just to somebody who is wearing colored t-shirt. То есть, понимаете, да, как бы, где эта грань, она проходит, такое смелое заявление, но оно прямо пахнет аккуратностью к этим элементам. И это ого-го. Это ого-го. То есть с большего, я думаю, нужно аккуратно взвешивать по сторонам, потому что, но четкости многих элементов. Я не знаю, формат женской скромной одежды, вырез здесь, да, как называется, косточки здесь, да, косточек здесь ниже запрещено, рукава до локоть включительно, юбка ниже колена включительно, или же есть, которые плюс, кулак еще, колготки, толщина колготок. Человек, который не понимает базы, что это социальный закон, он будет возмущаться, что? То есть мою супругу, ее в семинаре, где она училась, ее учили, что по закону должны быть колготки, должны быть обязательно толще 20 дэн, а те, которые надевают толще 40, оно правильно 40 дэн, а те, которые надевают еще толще, к ним придут благословения. Меня это очень возмущало, я очень не понимал, это как вообще, да? То есть, типа, вообще о чем речь? Но это такое социальное правило, которое появилось, и пойди знаем, может, оно осветилось этим социальным подходом. У нас же много таких вещей, что вот что-то вошло в традицию, и вот оно уже имеет быть место. Но зачастую трудно определять, в чем ключевая причина. Да-да-да, про матери Сара замеряла Дэн, да. То есть, понимаете, что происходит? Но представьте, да, что социальное правило, это действующая традиция еврейского народа, он сегодня так живет. Это вот сегодня такая вот реальность. На момент, когда оно внедрялось, оно было, безусловно, странно и спорно, но сегодня факт. Оно внедрилось, что уж. Как бы оно внедрилось. Как бы, да. Теперь одевающийся по-другому, он нарушает закон Торы или нет? Вроде как нет. Но пойди знаю, быть может, оно все-таки внедрилось. Очень как бы такой непростой элемент для мышления. Ну, как бы, или так, или так. И по итогу, с большего, что мы предпочтем? Мы предпочтем, разумеется, устражить. И это как бы хорошо, но чтобы не попасться. Но тем самым мы рискуем попасть в другую логическую ошибку. тем самым мы рискуем попасть в ошибку. У нас же есть запрет, не добавь и не убавь к законам Торы. То есть мы должны хотя бы железно понимать, что обязанность, а что не обязанность. Потому что иначе получится, мы добавляем и законом. И более того, слова Рамбама – это закон не добавь и не убавь. Каждый, кто добавляет к этим законам, он не просто добавляет, он отрицает все, потому что он это как вписал свою линию кода. Это уже не тот продукт. Это уже другой продукт. Это уже не Тора. И тем самым мы понимаем, ага, и добавлять тоже нельзя. И убавлять нельзя. И мы так, все непросто. Но это еще не самое проблемное. Все, наверное, замечали, что зачастую какие-то устрожающие тенденции, они постоянно набирают вес по разным причинам. К примеру, мне кажется, очень показательна такая история. Легендарный Хофец Хаим, то есть Раби Исраэль Мейр ха-Коэн из Радина, он легендарный автор книги чистого языка Хофец Хаим, и других книг, и автор чуть ли не достойной книги каждого еврейского дома, книги Мишне Брура. Он пишет, что еврей, это просто маленькая фраза, но она показательная, который кушает огурки пшенке, ло яфехе мусим. Еврей, который кушает огурки, это соленые огурцы, пшенок, это, наверное, какое-то подобие трактира, не еврейский, как подразумевается, они некрасиво делают. Еврей, который кушает в нееврейском трактире, какой там соленый огурец незнакомый, он некрасиво делает. Это Хофец Хаим пишет, законоучитель великий, которого сейчас все называют не иначе, как Рабан Шельколь Исраэль, учитель всего еврейского народа. Мне сейчас кто-то позвонит и скажет: Ребе, я тут в гостях, у людей домашний соленый огурец. Его можно кушать или нет? Что в этот момент в моей голове будет проходить? Я такой скажу: ага, соленый огурец. Когда солят соленый огурец, его настаивают в какой-то банке. Что в этой банке было вчера? В ней могла быть свинина. Могла быть что угодно запрещенное. Пусть банку не нагревали, но сосуд эта банка, если туда залили жидкость, а соленый огурец настаивается какое-то количество времени, это как будто бы варка, значит, впитывает вкусы, то, по идее, это должно быть запретиться. Дальше. Даже если не так. Даже кроме этого, когда замаринуют или солят огурцы, добавляют чеснок. Чеснок, он острый. И Шулхан Арух устражает, говорит, что даже если нет нагревания, то комбинация острый продукт, то есть чеснок, плюс нож, который режет, давит, 1+1, и чеснок высасывает некошерные вкусы из ножа. Если нож был некошерный, если им до этого резали что-то некошерное, и этот вкус не впитался, впитался чеснок, чеснок настаивался опять же в этой жидкости, оно тоже стало некошерным. И я был бы вынужден сказать, что я бы крайне не рекомендовал кушать этот соленый огурец, потому что по упомянутым причинам. То есть, да, быть может, новая бочка, новая банка, где ничего не было, быть может, то или огромная банка с потом того всего, или, пойди знаю, может, там не нарезали чеснок, а просто его с головкой, как бы с руками чуть ли бросили. Но я бы так не осмелился сказать. Я бы сказал, что я крайне рекомендовал бы эти домашние соленые огурцы не кушать. Я бы так сказал, конечно. А Хофец Хаим пишет: те, кто кушает соленые огурцы у непонятного там трактирщика, который там дома рядом засолил, они некрасиво делают. Понимаете разницу? Нельзя и некрасиво. Понимаете? То есть от сытой жизни у нас есть тенденция устражать. Раньше такой возможности у них, наверное, не было. А у нас сегодня есть. И это примечательно. Примечательно. Возможно, что никогда были только евреи. Это есть вопрос. Да. Ну, заподозрю, что он пьяница. заподозрит, что он пьяница. По всех 613 заповедях Торы, я не уверен, что есть запрет быть пьяницей. То есть это, наверное, неразумно, но такого запрета, мне кажется, нет. И если уж мы про это говорим, про заподозрит, есть другая интересная вещь, конечно, она вообще не связана с этой темой урока, но это потрясающе. Мы чуть-чуть упомянули аспект мяса и молока в контексте, что нам делать с рыбой и молоком. Да? Все знают, что есть такая строчка в Торе, которая звучит так. «Ваитам накиим беашем уми Исраэль, будете чисты перед Всевышним и перед евреями». Отсюда мы учим, что нельзя вести себя так, чтобы со стороны не могло быть вероятности показаться того, что нарушают. То есть я должен не только вести себя достойно, но и чтобы всем было понятно, что я веду себя достойно. Посему, если у меня, к примеру, соевая сосиска, в месте, где люди не привыкли к соевым сосискам, я эту соевую сосиску сварил в молоке и кушаю, то я, вот, Мэри Сайн, вот, то это ай-яй-яй, запрет Мэри Сайн, что людям кажется, я нарушаю. Зачастую не все знают, что запрет Мэри Сайн, он актуален только тогда, когда со стороны кажется, что я нарушаю запрет Торы. Именно поэтому, когда я рассказал про сосиску, я сказал, сварил в молоке. Потому что сосиска, которую я ем с куском сыра, это не мясо, сваренное с молоком, со стороны кажется. Есть сосиска пареная, а сыр молочный. Со стороны кажется, что я нарушаю запрет мудрецов, потому что я их не варю вместе. Я их ем вместе, а это опять же запрет мудрецов. Ведь сказано, не вари козленка в молоке матери его, чтобы этот запрет включился, но чтобы они были сваренными, они сварены. Так же и здесь. То есть, если получается, что кажется, как запрет мудрецов, а не запрет Торы, то в этом Мэри Сайна не должно быть. Но в любом случае, это такая грустная тенденция. Из-за сытой жизни, из-за многих других вещей. Потому что, а почему нет? Тебе разве трудно? Устражи! Чего уж как бы, да? Получается, что религиозный фанатизм, формат устражения, он нарастает, становится всеобъемлющим, потому что привычка отцов, традиция отцов, все такое. И мы со временем понимаем, что наш формат чуть расширился. Мы назад не можем сдать, но понимаем, что и вперед не просто идти. Это очень интересно. Это такой элемент проблемы. Кстати, что потрясающе. В традиции молитвы Гаона из Вильна он исключил из молитвы все, что он считал наслоениями. Он использовал абсолютно базовый формат закона из Талмуда, который говорит, что матбеа шитаву хахомим и рашай лишенота. Монета, отпечатанная мудрецами Великого Собрания. Кто ты такой, чтобы ее корректировать? Менять? Кто ты такой? И, кстати, на фоне этого, как проявление традиции молитвы Гаона из Вильна, о том, чтобы не добавлять. Мы все привыкли, что Широмалыс неотъемлемая традиция молитвы Беркат Амазон. То есть ты говоришь Беркат Амазон, за ним следы, если шаббат, ты говоришь Широмалыс перед этим, если не шаббат, не праздничная ситуация, ты говоришь Аль-Нагарот Бавель, смотрите, Сидур Гаона из Вильна, вы не найдете там Широмалыс. Потому что Гаон из Вильна убежден, что это наслоение, добавление. Так, я смотрю, что написали. Мэри Сайд. Да, считает, что он работает даже наедине с собой. Верно? Да, верно. Это правило, которое работает так. Потому что, как говорили раньше, уши в стенках, да, и с тех пор ничего не изменилось. То есть, то, что человек делает сам по себе, рано или поздно станет заметно окружающим миром. Поэтому что правило, то, что нельзя на социуме, нельзя и сам по себе делать. Да, абсолютно верно. Был написан вопрос. Я смотрю, что там было написано. Секунда. Насколько я понимаю, масса явлений сегодня можно назвать обычаем, обязательным к исполнению. Только в случае, таким его назвали законоучителя. Но не сама массовость или даже большинство. В теории, да. Но вот вы встречали, наверное, в Талмуде постоянно есть такая ситуация, что раввины обсуждают и говорят, ну хорошо было бы так. но мы не можем так народу повелеть. Не пройдет, не прокатит. Как бы я когда учился в Ешиве, не мог понять, как это не прокатит. Равиды сказали, партия сказала, сделаем. То есть как бы вот так вот. Но в реальности оно не так. В реальности оно не так. Тому есть много примеров, которые в том числе потрясающе проходят по Талмуду, вообще изучение Талмуда, даже просто с сердцем или поверхностное изучение, потрясающе расширяет кругозор, как история, начинаешь понимать историю. Все знают запрет, что нельзя кушать нееврейскую варку. Поэтому еврей он должен включить огонь, чтобы варево считалось еврейской готовкой. Причина, почему так мудрецы постановили, она для того, чтобы, как все знают, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, да, его там наготовят, потом он еще женится, прочтется кольцо, кошмар, да, так поэтому нам запрещено кушать нееврейскую варку, это постановили. Все знают, особенно хасиды, да, что нееврейское молоко ай-яй, нееврейский хлеб тоже, нееврейский сыр, нееврейское масло, я сказал про нееврейский сыр и нееврейское масло, и все эти немножко заволновались, потому что нееврейский сыр, нееврейское масло. Про масло все, наверное, вообще в первый раз услышали. Про сыр очень удивились. Нееврейское вино. Ну, про нееврейское вино все слышали. Именно поэтому вино, которое было не сваренным, не упрекнулся не еврей, оно сразу запрещается. Тут мы понимаем, что это формат запретов, который из категории разделения между евреями и неевреями, у них у всех есть разный вес. К примеру, нееврейский хлеб мы все знаем, даже Мишна Брура пишет, что его можно есть. Можно есть. И Мишна Брура как пишет, в 10 дней раскаяния тот, кто обычно кушает нееврейский хлеб, пусть постарается кушать только еврейский хлеб. Я говорю броху омоться на хлеб передо мной вкусный, черный, бородинский, с тмином. Вы представляете этот запах? И какой-то, я не знаю, из пекарни, не знаю, Берман в Иерусалиме, безвкусный резиновый хлеб. Всем законоучителям будет ясно, что броху я должен сказать на этот пышный, бородинский, а он не еврейский. В хлебе это не так страшно. Почему? Потому что запретить нееврейский хлеб у мудрецов не прошло. Людям он был сильно нужен, и голосованием ногами стало понятно, что все-таки так вот. Нееврейское молоко, то же самое. Когда есть в доступе еврейское молоко, ясно, что нужно кушать еврейское молоко. Когда его нету, дальше разные традиции. Кто-то его разрешает, кто-то к нему более строго относится. Ну, как бы свой баланс. Нееврейский сыр, тоже, кстати, строгий запрет. Мудрецы запретили, потому что к нему есть другая примесь запрета. Зачастую загущающие элементы, они не кошерны. Поэтому мудрецы повелели, что при заквашивании сыра присутствовал еврей, дабы убедиться, что это кошерно. Этот запрет специфически, он скорее именно про кошерность, а не про разделение, и поэтому он остался, как бы и остался. И тут самое интересное. А не еврейское масло, это имеется в виду растительное масло, то есть какое-нибудь подсолнечное, какое-нибудь в том числе оливковое. То есть мы такие, мы же все привыкли использовать обычное масло, покупаемое в магазине. Кто сказал, что вообще запрет на нееврейское масло? Кто сказал, что такой запрет есть? Так вот, сам Талмуд говорит, что мудрецы изначально постановили запретить нееврейское масло, но потом они поняли, потому что масло элитный продукт, но потом они поняли, что вообще не пройдет, и этот запрет он просто начисто отменился. То есть, тут мы понимаем, что раввины, они скорее все-таки во многом следуют за социумом. То есть, что-то среднее между социумом и раввинами. Как-то вместе оно приходит к общему мнению. К примеру, вы открываете Шулхан Арух, учите про законы молитвы, как правильно молиться, и вы начнете увидеть там разночтение. Вы увидите, что Мишна Брура и ашкеназские законоучители будут запрещать молиться с босыми ногами. Это где видано? С босыми ногами нельзя молиться. Это позор. Да? При этом вы увидите сефардских законоучителей, которые скажут, а что из такого? Все в порядке. И мы сначала не поймем, как они спорят о таких вещах. А потом мы поймем, что в восточном мире босая нога и босая нога, все в порядке. А в европейском мире это же босая нога. То есть это опять же про социальную реальность. То есть, как говорится, это ответственность на нас взвешивать и оценивать эту реальность. Ух, красота. Мне прямо самому нравится. Понимаете, визм он интеллектуальный, он требует от нас нашего самого дорогого, нашего времени, нашего интеллекта, нашего разума. Он от нас этого требует. Требует. Красота. Ух, Мирьям, быть может, там есть вопросы?
Во-первых, я хочу вам сказать огромное спасибо. Я вам следила тут, помогала за вопросами в YouTube и прислала вот единственный, больше я пока не вижу. Вопросы в чате вам тоже доступны, но больше у нас вопросов нету.
А, вы прислали картинку в WhatsApp. Я сейчас секундочку посмотрю. Так, это уже было. Я сейчас секундочку посмотрю, что там в WhatsApp. WhatsApp, вопрос,
Это тот самый вопрос, чтобы не потерялся. Данные женщины, которая просит вас об уходе за могилой. Не вас лично, а могилой отца.
Да, я понимаю. Снял с себя как это?
Котелок.
Да, котелок Верховного Раввина Молдовы. Но я постараюсь сконтактировать с людьми, которые занимаются кладбищем. Так, что пишут? Та-дам! Сегодня масло переводится в танкерах, таким образом, некоторые нуждаются в экшере. Да, некоторые нуждаются в экшере. Но опять же, как бы зачастую они используются... Вы говорите про перевозку. А я говорю про факт выдавливания. То есть изначально, как мудрецы пытались запретить, изначально мудрецы Талмуда хотели, чтобы выдавливание, чтобы кошерным считалось только то масло, которое выдавливалось в присутствии еврея. Например, когда я был в Молдове, я сертифицировал одну фабрику, которая занимается, она монополист подсолнечного масла во всей Молдове. И у них на фабрике только семечко, просто ничего другого нету. И поэтому сертификация не требует ничего уникального. Но если бы тот запрет мудрецов Талмуда, он сохранился сегодня, это значит, что там нон-стоп должен присутствовать еврей, который смотрит, как оно выдавливается. И, конечно, хорошо бы, чтобы экшер был везде, даже на воде. Я вот последние 2 недели живу в Израиле и получаю потрясающее эстетическое удовольствие от того, что экшер есть везде, в том числе на чистящих средствах. Вопрос, правда, в том, насколько это всегда обязательно или нет. Я понимаю людей, которым комфортно от того, что, ну, при прочих равных, это с экшером, это без. Я заслушаю с экшером. Но с другой стороны, насколько это обязательно или нет. К примеру, и этот пример для меня, он потрясающий. Это говорят про вот раввинское образование, которое в первую очередь состоит из ряда жанров, из законов благословлений, законов шаббата и законов разрешенного и запрещенного. Принято, ну, так шутить, что когда человек, он начинает отвратить магазин, потому что не сделано в шаббат, обязательно. И мы такие, ну, наверное, страшные вещи происходят с тем более туалетной бумагой. А на самом деле это просто, вот, в частности, туалетная бумага, это просто про зонирование, то есть про социальное зонирование, типа, давайте попробуем вдруг социальным давлением получится сделать так, чтобы финансовый мир соответствовал религиозным параметрам, чтобы фабрики не работали в шаббат. Это же возможно. И вот как бы это вот так вот действует. Но это прямо вне Израиля мы же не смотрим. Когда среда, четверг, когда день производства туалетной бумаги было, мы это не смотрим. Но это в любом случае, это жутко прямо интересно. Что-то очень интересное. Сейчас я вспомню.
Ну, пока вспоминайте, там же еще вопрос гнизы, на самом деле, на бумаге указывается, что не только шаббат, но еще и чтобы не было материалов гнизы использовано для туалетной бумаги.
По вероятности этого. Опять же, ты там прекрасно... О, вот, вспомнил, да. То есть, вероятность есть. Вопрос, должны ли мы каждую микро-макро вероятность, должны ли мы ее... должны ли мы ее смотреть или нет. Но вот, итого. Есть три ключевые группы законов, которые учат на раввинский диплом. Законы запрещенного и разрешенного, законы шаббата и законы благословлений. Законы шаббата, ты начинаешь их учить, и в этот момент ты понимаешь, что все, что было разрешено, оно, оказывается, запрещено, потому что законы шаббата, они кошмар. Законы благословлений, ты их начинаешь учить, и ты понимаешь, что все, что было просто, оно ни грамма не просто, оно ого-го запутано. То, что ты привык на суп, говорит, такое-то благословение, такое-то благословление, мизанот или хлеб, ты понимаешь, что это не раз-два. Это ого-го история, это целая отдельная тема, это кошмар. Законы запрещенного и разрешенного. Ты привык, что если мясная тарелочка полежала в молочном умывальнике, это кошмар. Ты привык, что если ты посолил не той соломкой, там, я не знаю, не той губкой, мясной губкой, молочной губкой, все, мир вообще кошмар. Как бы, да, так ты изначально думаешь. Но потом, изучая глубоко закон, ты понимаешь, что это просто социальное наслоение, которое общество решило делать для того, чтобы никогда не появилось вопросов, но по закону это разрешено. Приведу пример. Скажем, я помыл мясной губкой. Я помыл молочную посуду. Квалт, что же делать? Я мясной губкой помыл молочную посуду. В этот момент, на основании чего, Гевалт? На основании того, что на этой губке были остатки мяса. Они попали на эту тарелку. Если я мыл кипятком, то это остатки мяса могли дать вкус в тарелку. Если она смешалась с мясом, по-моему, что взял запрещенный, так в этот момент я, наверное, предположил бы. Да? Но поскольку эта губка, в ней есть чистящее средство. Чистящее средство, что называется, оно портит вкус. Оно, ни один здоровый человек не ест мясо вместе с мылом. Значит, вкус, который из него выходит, он уже не считается вкусом. И, соответственно, в этом никакой проблемы нету. И таких факторов очень-очень много. То есть, я про то, что... А при этом все скажут, что нужно две губки. То есть, итог практически из этого, он такой, что нужно всегда быть образованным. Чтобы понимать ситуацию. Но не сомневайтесь, у меня дома тоже две губки. У меня тоже две губки, Но это про, опять же, про разделение и про взвешивание приоритетов. Да, надо три для Парвинова. Да. У жены где-то есть Парвина губка. У жены где-то есть. Я просто редко мою посуду, поэтому я обычно знаю, где только две режут.
А когда пройдет Машиах, надо будет шесть.
Да. Есть мнение, что не 6, а 613. А есть мнение, что... Это очень интересно. Где-то это было относительно закона о шабатных свечах. Все знают, что свечи нужно зажигать... Супружеская пара зажигает две свечи. Если у них есть дети, то каждый ребенок добавляется еще свечи. Но если мы продолжим Шулхан Арух с объяснениями, мы увидим, что есть, которые зажигают 7 свечей, есть, которые зажигают 13 свечей, а есть, которые зажигают 70 свечей отсылкой к мудрецам Великого Собрания. Можно тоже 770 свечей, но, то есть, вы понимаете, про традицию свечей это прописной Шулхан Арух, то есть комментарий Шулхан Аруха, это вот в книгах, в базовых книгах. Вы видели человека, который на шаббат зажигает 70 свечей? Я не видел, но это прописано уже. Это очень интересно.
Это, наверное, сразу бред так 70 и горелкой, так одним махом.
Да. Это будет костер, это будет не свечи. Кстати, интересно, нет, все правильно. Для шабатных свечей костер тоже сгорится. Вопрос, кто тоже сгодится? Он же не ханука. Для шабатных свечей костер тоже сгодится. Вопрос, сколькими свечами он будет считаться?
Это уже будет Авдала, уважаемый Раф. Да. Потому что все фитили сойдутся в один, судя по всему.
Да.
Да.